Дорогие друзья, подошло время слушать христианскую литературную радиопрограмму. Сегодня мы с вами прослушаем историю, которая называется «Бог, кого любит, того и наказывает». Ваня часто вспоминал годы, когда он каждые каникулы проводил у бабушки. Бабушкин дом находился невдалеке от села, в большом саду. Его называли виллой, может быть, потому, что он отличался от других крестьянских домов более городским типом постройки. Ваня знал все село, и все село знало его. Он вместе с другими членами села ездил за сеном и принимал участие в снятии первого урожая. Ваня знал всех, начиная с самым маленьким мальчуганом и кончая с самым пожилым жителем села, и кто в каком доме жил. Почему этот крестьянский двор, который находился в стороне от деревни, в высоких лугах, назывался Ивовый, легко объяснить. Небольшой деревенский ручеек обтекал фруктовый сад за домом, и вдоль этой, едва видимой на высоких лугах светлой ленты воды, как естественное обрамление двора, были насажены ивовые деревья, да так низко друг к другу, что образовали плотную изгородь. Кривые, шишковатые стволы стояли, как обветшалый шаткий забор, образуя как бы искусное зеленое плетение. Искусственным плетением служили также гибкие прутья ивовых деревьев, которые с трех сторон плотной стеной окружали ивовый двор и дали ему свое имя. Крестьянин из этого двора был слепым. Он каждый год ломал ивовые прутья, осторожно нащупывая их рукой, и зарабатывал себе на кусок хлеба тем, что долгими темными вечерами плюл из них маленькие и большие корзины, в которых нуждались в каждом доме. За двором, домом, скотом и пашней ухаживали его жена, которую во всей окрестности стар и млад называли только матушкой Дорой, и его сын, Гоша, единственный из его четверых сыновей, оставшийся в холостяках. Ничто Ване не нравилось так, как те поручения, с которыми бабушка посылала его в ивовый двор. И тогда она должна была знать, что напрасно рассчитывала на быстрое возвращение внука домой. Ваня так охотно бывал в этом дворе не только потому, что матушка Дора щедро угощала его хлебом с медом, хотя он должен был признать, что и это имело большое значение. Там был совершенно особый воздух, даже сегодня, когда мальчик думал о крестьянском доме и скромных хозяйственных постройках. Этот домик был такой прозрачный, такой чистый и такой праздничный. Там всегда было или воскресенье, или праздничный час. Белый деревянный пол комнаты был всегда чистым и блестел, как серебро, когда солнце широкой полосой ложилось на него. Окна были меньше, чем в любом другом доме, а в горшках с геранью, стоявших на карнизе, не было ни одного увядшего листка, но только радующее изобилие пурпурно-красных цветков. Скамейка, занимавшая половину комнаты у стены под окнами, блестела, как будто бы матушка Дора только что намазала ее маслом. На скамеечке возле печки лежала кошка. Она жмурилась и мурлыкала, поджав лапки под густой серый мех. А на большом, обшитом кожей и украшенном гвоздями с белыми головками стуле со спинкой сидел хозяин дома. На его густых, совершенно белых волосах была маленькая шапочка, а худые руки все время были заняты работой. Часто он сплетал гибкие прутья друг с другом, но также он часто держал в своих ловких пальцах гладкие, блестящие спицы с грубым, темно-серым вязальным чулком. Иногда слепой крестьянин спокойно и осторожно чистил картошку или лущил горох, или очищал бобы. Но он всегда с доброй улыбкой на худых щеках откладывал свою работу в сторону, когда матушка Дора впускала Ваню в комнату, говоря при этом:
«Отец, к тебе гости!»
Наугад старик протягивал к Ване руки, привлекал его к себе близко и ощупывал, нежно и тихо поглаживая по лицу холодной рукой. А затем предлагал мальчику новое захватывающее зрелище. Он вставал, подходил к столу, выдвигал ящик, брал из него маленькое вырезанное из дерева блюдце, в котором он заботливо хранил хлебные крошки и в которые он клал иногда лесной или грецкий орех. Затем он подходил к окну и тихо, переливисто свистел, складывая тонкие губы в дудочку. Это продолжалось недолго, и вскоре через окно над цветущей геранью в комнату влетала пара синиц или веселый пестрый зяблик, или изящная краснохвостка, и начинали порхать вокруг него. Он слушал и ощущал удары крыльев, осторожно бросал крошки хлеба или измельченные ядрышки орехов на белый пол комнаты. И маленькие гости опускались прямо в самую полосу света, который играл на сверкающем полу, клевали крошки и щебетали. А кошка на скамейке у печки даже не подымалась, разве что сощуривала глаза и чуть-чуть пошевеливала лапками. Птички тщательно склевывали с пола крошки совсем рядом с ней. В этой низенькой, пронизанной солнцем горнице было как в раю. А старик уже снова сидел на своем стуле. Его большие голубые глаза, о которых немыслимо было и подумать, что они никогда не отражали в себе вид этой тихой комнаты и маленьких птичек, смотрели всегда прямо, как будто глядели поверх всего, сквозь время и пространство в бесконечность. Когда усердное клевание печужек ослабевало, и он замечал, что рассыпанный корм подходил к концу, тогда он еще раз брал стоящее возле него деревянное блюдо и предлагал своим маленьким гостям прощальное угощение прямо в ладони. И по две, по три они без страха клевали и щебетали, как бы благодаря старика за прием, который он им оказал. Тогда он подносил доверчиво сидящих у него на руке к окну, какое-то мгновение держал вытянутую руку в воздухе, а затем, взмахнув рукой, заставлял птицу лететь. Потом он снова свободно садился на стул и поворачивал ко всем свое необыкновенно приветливое лицо. А Ваня с удивлением смотрел на него, как будто он был могущественным чудотворцем. Он так часто пробовал сделать то же самое, но на его нетерпеливые детские плечики ни одна птичка не опускалась, даже на самое короткое время. Если Ванин визит чуть затягивался, двери обычно раскрывались, и входила матушка Дора. Она несла доску, на которой стояла крынка, коричневый стеклянный сосуд со свеженакачанным медом, большая тарелка, наполненная кусками черного хлеба, и кусок золотисто-желтого масла. На этом веселом пиру к мальчику медленно возвращался дар речи, и он сообщал то, что бабушка просила его передать. Затем Матушка Дора, которая, положив руки на стул, сначала весело разглядывала мальчика, возбужденная его явным аппетитом, обычно говорила:
«А как ты думаешь, отец, ведь и мы тоже могли бы подкрепиться. Правда, еще не совсем время полдничать, но часиком раньше или позже это для нас не важно».
И если крестьянин согласно кивал, она проворно бежала к двери и своим певучим высоким голосом звала:
«Гоша! Катя! Катя! Гоша! Идите-ка скорее сюда!»
Проходило совсем немного времени, и из хлева или амбара, или огорода, или с пасеки приходили те, кого она звала: сын Гоша средних лет и старая служанка Катерина. После обеденной молитвы маленькая домашняя община полдничала, но уже не хлебом с медом, а большим куском сала или копченой рыбой. Затем Гоша, почти совсем не разговаривающий, и старая Катерина выпивали по кружечке чаю. А старик также выпивал большой стакан парного молока, которое Катерина приносила ему прямо из хлева. После еды Гоша зачитывал краткий отрывок из Библии. Затем оба, Гоша и Катерина, старательно задвигали свои стулья под стол. Катерина, гремя посудой, собирала всю ее на доску и уносила в кухню. И Гоша возвращался к своей работе. А матушка Дора брала вязаный чулок, который отложила из-за прихода Вани, и усаживалась рядом с серой кошечкой на скамейку возле печки. Ей было хорошо известно, что следовало затем. Ваня обычно просил:
«Дедушка, ну расскажи что-нибудь, пожалуйста, ну пожалуйста».
И старик не заставлял себя долго упрашивать, ведь сокровищница его истории была, казалось, неисчерпаемой. И откуда только он их знал? Может быть, из книг, написанных для слепых, которые ровненько одна за другой стояли в шкафу? Он умел читать по ним так же быстро, как и Ваня свои школьные учебники, вводя чувствительными пальцами по выпуклым рядам букв. Или он слагал их долгими зимними вечерами, когда женщины и девушки, к которым иногда присоединялись мужчины и молодые парни, приходили в этот дом вязать и шить, обменяться новостями и посудачить? Особенно все любили слушать его, когда он рассказывал простые, но все же такие захватывающие истории своей юности. И слепые глаза старика странным образом притягивали всех, так что окружающие не могли от них оторваться. Своими молодыми, здоровыми глазами все настойчиво ловили взгляд его потухших глаз, долго боязливо смотрели в них и снова отводили взгляд в сторону, пока с детской непосредственностью не признавались себе: «Он же все равно не видит». И вновь, наполовину с любопытством, наполовину со страхом, тянулись к его большим, голубым, широко открытым глазам. Родился ли он таким слепым? Или он потерял зрение в результате какой-то болезни, какого-то несчастного случая? Ваня не знал этого до тех пор, пока на его просьбы рассказать что-либо старик, улыбаясь, не ответил:
«Ах, дитя, ты, должно быть, уже все знаешь наизусть. Что бы тебе еще такого рассказать? Я не знаю, как это со мной случилось. Я был скорее робким, чем дерзким, и никого не хотел ставить в неловкое положение. Но на этот раз из меня вырвалось то, что нас троих так давно интересовало,
«Дедушка, ну расскажи, как ты стал слепым?»
Поскольку старик сначала совсем замолчал, Ваня испуганно и смущенно подумал, что, конечно, оскорбил его своим любопытством. Однако вскоре на его лице появилась дружеская улыбка, которую мальчик так хорошо знал, все мельчайшие складки и морщины вокруг глаз и рта слились друг с другом. И он сказал своим спокойным голосом:
«Так, так, значит, вы уже давно размышляли, как из дикого Федора получился добрый крестьянин? Ну, пожалуй, вам не бесполезно будет послушать об этом. Но это совсем не веселая история. Смеяться тут нечему. Но в конце концов, несмотря ни на что, все, что не делается, к лучшему. И конец всегда лучше, чем начало».
После этого многообещающего вступления он удобно откинулся на спинку стула, а мальчик в ожидании рассказа придвинулся ближе к нему. И старик, обратив к нему невидящие глаза, начал рассказ.
«Я был младшим сыном у моих родителей. Братья мои были на 8 и на 10 лет старше меня. А моя сестра ходила в школу, когда я еще только начал делать первые шаги. Пожалуй, именно поэтому и случилось так, что я рос более свободно, чем трое старших детей. Отец и мать, возможно, слишком радовались малышу и последышу и не смогли держать его в необходимой строгости. Возможно, они были слишком стары для моей молодой, здоровой удали. В моем воспоминании мать осталась старой, измученной женщиной, которая со вздохом давала мне волю вместо того, чтобы остановить мои злые детские проказы или надлежащим образом наказать меня за них. Так я стал необузданным, диким парнем. Для меня не было препятствием ни высокое дерево, ни глубокое озеро. Я взбирался наверх и нырял на дно. Я знал все дороги и тропинки в наших лесах, каждую трещину в скале, каждую лисью норку и каждое воронье гнездо. С учением же все обстояло куда хуже. В школе я преуспевал меньше, чем в лесу или в поле. Буквы, которые я с трудом выводил на бумаге, шатались, как пьяные, натыкались друг на друга. Нечего и говорить про правописание, которое большей частью осталось неосвоенным. И таблица умножения была для меня горой, подняться на которую было так же трудно, как на скалы там, напротив лисьей опушки. Так что учителя я не слишком радовал. Учитель приходил к отцу жаловаться на меня, а тот втайне гордился своим сильным и ловким сыном. «Хорошая виноградная брага должна бродить», — говорил спокойно, улыбаясь отец. «Для хорошего напитка нужно время, а из самых сильных мальчишек вырастают лучшие мужчины». «Да, так говорил отец. Для меня это был самый раз. Если уж сам отец так говорил, то по-другому не может и быть. К тому же, — думал я, — зачем мне так мучиться с учебой? Я не нуждался в ней, как, например, школьный учитель или бедный луговой крестьянин. У моего отца денег куры не клевали. Он был самым богатым крестьянином в деревне. И хотя нас в семье было 4, мне все же доставалось многое. В наследство я получал прекрасное крестьянское подворье, независимо от того, хорошо ли я учился или плохо, ходил ли я в воскресную школу или нет. Отец, казалось бы, уже позаботился об этом. А со скотом, вспашкой, плугами и посевом я всегда справился бы, как всякий крестьянский мальчишка. Все равно, мог я чисто писать и правильно считать или нет. Таким было мое собственное мнение по этому поводу. Но мать моя, случалось, плакала. Садясь вечерком на край моей кровати, в маленькой комнатушке под самой крышей, в которой я спал. И она молилась вместе со мной и просила Господа, чтобы Он сделал меня прилежнее и дал бы мне послушное сердце. От этих слез и молитв внутри у меня все переворачивалось, и я намеревался стать другим. Но на следующее утро с первыми же светлыми заманчивыми лучами солнца все мои добрые намерения улетучивались. И я оставался таким же, как и был, диким Федором. Как должно быть, Бог хотел изменить меня. Я же не хотел этого. До того дня, который всем нам, мне и тем, кто желал мне добра, показался сначала темным днем ужаса и несчастья, который, пожалуй, был все же добрым днем моей жизни. Как же часто в человеческой жизни из печали рождается радость? Или же, как в моем случае, сначала должна была быть розга, прежде чем человеческое сердце смогло увидеть свою доброту. Это случилось воскресным утром, в то время, когда поспевала вишня. У моего отца вишневая посадка была наверху, в лесу. Там было много старых мощных деревьев, которые посадил еще дед, разросшихся ввысь и вширь. Как только вишни начали созревать, мы, мальчишки, я и мои друзья, бегали по вечерам наверх и смотрели, не поспели ли они раньше времени, и рвали и ели еще не созревшие ягоды. В этом деле у нас были и помощники, черные дрозды, которые прилетали из леса и набрасывались на вишневые деревья, как будто имели на это полное право. Они клевали одну вишню за другой, совали клюв в красную мякоть и перелетали к следующей. Это страшно злило меня. Вишни были наши. Зачем черным птицам надо было их так портить? «Подождите», — грозил я им, — «я покажу вам. Завтра принесу с собой ружье, подстрелю парочку и повешу на ветке в назидание другим». Отец держал ружье и все, что к нему относилось, в комнате. Я точно знал, как обращаться с ним. Я уже несколько раз стрелял из него по мишеням. И отец радовался, как здорово его младшенький попадал в цель. «Завтра подстрелю дроздов», — заявил я вечером дома совершенно уверенно и решительно. «Наглые птицы так много портят!» Но отец улыбнулся и сказал: «Федор, не мешай им. Ни одна птица, кроме дрозда, не поет так прекрасно, когда другие еще молчат. Позволь поклевать им вишневый сок. Для них это весенняя песня. А нам, право, хватит вишен». А мать предостерегающе добавила: «Завтра воскресенье, Федор. Не вздумай стрелять птиц. Это грех». Я ничего не сказал на это, задумав свое, и отправился, как обычно, в постель. В воскресенье утром в мою комнату заглянуло яркое солнце, и я совсем рано был уже на ногах. «Куда ты, Федор?» — крикнула мать из своей спальни, услышав, как подо мной громко скрипели ступеньки. Но куда там? Я не посчитался с добрыми наставлениями моей матери. Совершенно безобидно ответил я. На посадку. Сорвать пару вишен к обеду, сказал я на бегу. Разумеется, я не лгал. Именно это я и намеревался сделать. Но помимо этого у меня были и другие намерения. «Только вовремя возвращайся», — доверчиво сказала мать. «Сегодня ты не должен прогуливать воскресную школу, как на прошлой неделе. Слышишь, Федор, прежде чем уйти, выпей чашечку молока и положи в карман кусок хлеба». Добрая матушка! Какой заботливой она была! И как она мне доверяла! А я обманывал ее. Я весело кивнул ей и сказал равнодушно: «Хорошо, вернусь домой вовремя, мама». Когда мать снова ушла в спальню, я тихо проскользнул в комнату отца, взял ружье и патронтаж и также незаметно выскользнул из дома. А за сараем меня уже ждали еще трое деревенских мальчишек. Это были мои друзья, и я позвал их с собой. Мы шли, не останавливаясь, и очень скоро уже были наверху, в лесу. Раз, два, три. Деревья сразу же пошли вверх. Нам не нужна была лесенка, мы как кошки карабкались с ветки на ветку. Не знаю, можете ли вы себе представить, как много вишни может съесть прямо с дерева здоровый деревенский парнишка, особенно если вишня спелая и сладкая и искрится на солнце. Я был сыт без всякого завтрака, так что даже не выпил молоко, так заботливо приготовленное моей матерью. Затем мы улеглись на солнце на опушке леса.
«Пойдемте домой. Нам уже пора домой. Мама же сказала, сегодня воскресенье, и нам нужно в воскресную школу».
«О, люди, послушайте, что он говорит. Васька хочет в воскресную школу прямо сейчас».
Федор аж согнулся от хохота, а маленький Вася покраснел.
«Эй, Василь, для чего, по-твоему, мы проделали сюда этот тяжелый путь сегодня утром? Чтобы тут же бежать обратно домой?
А может быть, чтобы стрелять дроздов?»
Гневно спросил малыш. Он посмотрел на ружье, висевшее на ветке дерева, а затем на крону дерева, прямо над вишней, которой сидел дрозд, и пел так счастливо, словно кто-то хотел поблагодарить Творца за то, что он создал это утро таким прекрасным, а вишню такой сладкой.
«Послушайте, как он поет!»
сказал маленький Вася и благоговейно прислушался. А потом умоляюще посмотрел на Федю.
«Федя, ведь ты не сделаешь этого! Он такой радостный! А там, там внизу воскресная школа!»
Федя помнил все, как будто это произошло только вчера. Все было очень странно. На мгновение он словно замерз в самый разгар солнцепека. В ушах у него звенело, он как будто слышал голос матери. «Завтра воскресенье, сынок. Ты не должен стрелять птиц». И спокойная улыбка отца. дай им поклевать вишневой мякоти. И сквозь все это звенели колокола, и дрозд пел свою песню. Должно быть, в мальчике заговорила совесть, которая и дала все это почувствовать. Но вот птица перестала петь, она забралась в глубину ветвей и стала долбить клювом по вишне. И тут Федю охватил охотничий азарт, и насколько он помнил, это уже бывало с ним и раньше. Он слышал, но больше ничего не видел. Только птица и брызжущий вишневый сок, красный, как темная кровь. Маленький Вася хотел удержать Федю, но он уже приложился к ружью. Оно было заранее заряжено. Все остальное произошло так быстро, что мальчик едва мог описать это. Он, должно быть, споткнулся или поскользнулся, возможно, на вишневой косточке и упал вместе со своим ружьем. Грянул выстрел, и он почувствовал в голове резкую боль. Перед глазами потекла красная кровь, и он увидел сквозь красную пелену улетающего дрозда. Увидел, как перепуганные товарищи спешат к нему. Увидел, как самый маленький и рассудительный Вася с криками бросился в деревню звать на помощь. Больше Федя ничего не знал и не помнил о том, что произошло с ним.
Я очнулся только спустя несколько часов или дней. Голова шла кругом. Она была плотно перетянута повязкой. Поверх глаз лежал платок. Я почувствовал это, как только протянул к ним руку. Я отбросил платок прочь. Я хотел видеть, что происходит вокруг меня. Но все было черным, непроглядным, как ночь. Я слеп. Был прострелен зрительный нерв. Рана в моей голове зажила. Но зрение ко мне не вернулось. Оно осталось там, наверху, в вишневой посадке. Последнюю картину, которая глубоко запечатлелась в моих глазах, я буду помнить всегда. Большая черная птица, дрозд, среди зеленых веток с темно-красными вишнями на фоне сверкающего голубизной небо.
Старик замолчал. Матушка Дора, сидевшая на скамейке у печки, отложила свое вязание и посмотрела на него снизу вверх. Ее глаза на увядшем лице неожиданно по-молодому заблестели. В них светилось сочувствие, и большая-большая верная и самоотверженная любовь и преданность. На какое-то мгновение все замерли в молчании.
«Дедушка, ну что же дальше? Дальше-то что было?»
«Что было потом?» — переспросил старик и осторожно кивнул седой головой. «Сначала родителей и меня охватило горе и печаль. И так как я постепенно стал понимать, что теперь на всю свою жизнь я должен пребывать в ночи и темноте, то моя печаль превратилась в дикое упрямство и неистовство по поводу моей участи. Но все это не помогло. Я все равно оставался слепым. Совершенно слепым. Так я сидел неделями и глядел, уставившись прямо перед собой, в тупом отчаянии. Однажды, совсем маленьким, я был с отцом в городе, в зверинце. Там была высокая клетка из металлических прутьев. В ней сидел орел. Я помню. Помню это очень хорошо. Как он выглядел. Растрепанный, всклокоченный и измученный. Он сидел там на своем голом дереве, неподвижно уставившись в пространство. Подобно ему сидел я в своей комнате, как плененная дикая птица. И я никуда не появлялся на людях. Они, казалось, зло и насмешливо шептались и обсуждали меня. Исполненный злорадства, так ему и надо, этому дикому Федору. Что понесло его в светлое воскресенье стрелять дроздов? Могло быть и хуже. Он еще легко отделался. Ничуть не жаль его, этого шалуна. Мне казалось, что я слышу в своей комнате разговоры людей, как будто бы они действительно находились возле меня. Но это было совсем не так. Это была моя нечистая совесть. Она нашептывала мне такие вещи. Соседи приносили сливы, ранние груши и все, что могло доставить больному радость. Но мне было от этого не легче. Я ничего не хотел знать о чужом милосердии. Я был в разладе с Богом и со всеми людьми, пока не пришла вот она, Дора.
И по тонким губам рассказчика пробежала нежная улыбка. И мальчик оторвал глаза от старика и посмотрел на матушку Дору. Она мило улыбнулась и кивнула головой.
Oh,
продолжал в раздумье старик. Мы вместе оставили школу той весной, предшествующему моему несчастному выстрелу. Я хорошо относился к Дуре. У нее было две роскошные толстые косы цвета спелых каштанов, а глаза голубые, как незабудки. Но Дора была благочестивой девочкой. По воскресеньям она ходила на разбор Слова Божия и в воскресную школу, а по средам на молитву. И даже знать не хотела о танцах, о которых думают все девчонки ее возраста. Также она не бегала с нами, мальчишками. У нее на это просто не было времени. У ее матери было еще 7 младших детей, и ей надо было помогать нянчиться с малышами. Она, пожалуй, делала это охотно, поскольку всегда была радостная и в хорошем настроении. И она была очень умной, поскольку и в Библии, и в Псалтыре разбиралась лучше, чем иной старик. Я сторонился этой благочестивой ханжи, как я тогда ее называл. Потом произошел этот случай с выстрелом, и я стал мрачен и ожесточен. И как ты думаешь, кто же так храбро и верно навещал меня? Дора. Когда она робко села возле меня и хотела что-то почитать, я сначала жестокими насмешками прогнал ее. Но постепенно все изменилось. Я ждал и все прислушивался к легким шагам, которые по вечерам раздавались на лестнице. И я тихо слушал, как она читала мне свои книги. Сейчас я знаю, любовь не дает ожесточиться. К тому времени многое изменилось. Я учился не только смирно сидеть и слушать. Я учился также проникать в суть вещей. Я не мог больше убегать от моей матери. Я уже не мог больше договариваться с другими мальчишками пойти купаться или кататься на велосипеде, разорять вороньи гнезда или ловить белок. Никто больше не заходил за мной. Мать выводила меня в солнечный сад, и я сидел возле нее, пока она зашивала наши рубашки или чистила картошку. И при этом она рассказывала мне о всякой всячине. И я снова принялся изучать то, что не успел, когда был маленьким, или изучал, да забыл. Разные библейские стихи, строки из песен, и еще много всего. И очень-очень медленно, и сначала с большим нежеланием и внутренним протестом, я научился понимать слова: «Кого Господь любит, того Он наказывает».
Двери закрыты поздней порой, кто-то стучит, кто-то стучит. Отзыва нет и усталой рукой. Кто-то стучит, стучит. Это Спаситель, в двери стоит. Кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит. Снова Христос стучит. Сердце уныния, радости нет. Кто-то стучит, кто-то стучит. В доме погас утешения свет. Кто-то стучит, стучит. Это Спаситель, в двери стоит. Кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит. Христос стучит. стучит за стеной, кто-то стучит, кто-то стучит. Грешник, покайся и сердце открой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель, двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель, двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит.
Любил он меня негодного и тяжело наказал. Но однажды я почувствовал за суровостью любовь. Каким бы негодным мальчишкой я был, если бы и дальше продолжал вести себя подобным образом, как будто кто-то отодвинул засов и сказал: «Только до сих пор и не дальше». Розга пришлась в самый раз. Наказание оказалось жестоким. Но такова же была и любовь Божья. И я с каждым днем все отчетливее понимал, что жило в моем сердце. И я окончательно положился на волю Господа, признал перед Ним вину своей жизни, мои многочисленные грехи, открыл Ему дверь моего сердца, принял Господа Иисуса как моего Спасителя и Избавителя и стал очень-очень счастливым. Крестьянин снова замолчал. Матушка Дора тихо встала и положила свои натруженные руки на него.
В любви Христу
смотрел на обоих стариков, а потом любопытство победило.
«Ну а что потом? Что было потом, дедушка Федор?»
Потом мне настало время учиться в школе для слепых. Родители к тому времени состарились и отошли на покой. Но они почили уверенные, что их Фёдор не пропадет. Братья женились, старший взял хозяйство на себя. У сестры уже давно был муж и дети. Наследство мое растаяло, много отняла учеба в школе. С богатым наследством было покончено, но все же оставался Ивовый двор, и Дора дождалась меня. Она могла бы иметь другую, лучшую долю. Но ей нужен был только Федор, корзинщик. И мы были счастливы вместе. Несомненно, счастливее, чем если бы я был зрячим, и для меня не открылся бы внутренний свет. Ну вот, Ваня, теперь ты знаешь мою историю. Подумай-ка, что из нее может пригодиться тебе в жизни? Постарайся, чтобы от тебя не улетали птицы, как от меня, когда я имел зрячие глаза. Лучше постарайся быть таким, чтобы они прилетали к тебе в окно и садились на руку, пока ты еще можешь видеть.
Старик сказал эти слова со слезами на глазах. И прежде чем уйти, Ваня протянул к старику руки со словами:
«Бог, кого любит, того и наказывает. Я усвоил этот урок».
Дорогие друзья, время этой передачи подошло к концу. Сегодня вы прослушали историю под названием «Кого Бог любит, того и наказывает». Эту невыдуманную жизненную историю прочитала вам Гончарова Светлана. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать по телефону 503-257-2193.
Я хочу с тобою быть. Я был мертв. хочу страдать с тобой, Иисус, Спаситель мой, твердо знаю, верю я, жизнь в тебе моя, я хочу.
Успокоится сердце.